Понятно. Работа, она от слова раб. А вообще, если давайте это, потому что есть еще труп, это альтернатива, труп называется, да? Вот я, например, не могу сказать, что я когда-то в жизни работал. Я трудился. Вот. Трудиться — это значит, ты работаешь, ты не думаешь, сколько тебе зарплата и все такое. Да, попробуйте сейчас. Надо влюбиться в свою работу, надо жениться на своей работе. Потому что, ну, это преданность, такое слово. Вот. Тогда это будет... И при этом не беспокоиться, как тебе заплатят. И вот тогда, когда это будет действительно, ну, знаешь, обручился, да? Тогда работа будет поддерживать. Не предавать ее. Вот так вот. Это не значит вот раз и навсегда. Да? Работа — это дело такое. Мы думаем, что мы выбираем работу. Это не совсем правильно. Потому что работа. Работа — это часть дхарма. Есть такое слово — дхарма, обязанность. Ну и что мы под обязанностью подразумеваем? Вот я родился, я подрос, я вот сын, значит, у меня родители, у меня есть сыновий долг. Долг — это дхарма переводится. Дхарма и религия — это тоже одно и то же. И поэтому есть люди, говорят, мы религию не принимаем, мы вот как и есть, а просто нормально, честно жить — это уже религия. Это уже религия. А в долг также входит не сидеть ни у кого на шее. То есть до определенного времени мы сидим у кого-то на шее. Ну вот я маленький такой родился, и у меня там меняют там памперсы и все такое, это нормально. Но с определенного времени что-то включается. И а как определить, когда оно пора? Как определить? Возникает недовольство. Почему я спросил? Кто жизнью недоволен, да? Кто жизнью недоволен, это значит, что-то уже стало пора, а его не наступило. Вот. Причем это пора, мы думаем, ну вот, намечтал пора, может, мне не положено. Не, на самом деле, можно даже так назвать лекцию — недовольство, да, вот хорошее. Вот. Я где-то, вот я хожу, смотрю по миру, не замечаю, но вдруг в одно время раз — и чего-то замечаю. Вот 100 раз на это смотрел и не видел. И вдруг заметил. Заметил. То есть во мне выросла замечалка какая-то, да? То есть моего образования, моего интеллекта, мировоззрения стало хватать на то, чтобы я на это обратил внимание. Ну, как, например, вот если человек абсолютно здоровый, он совершенно не замечает какие-то поликлиники, больницы, таблетки и все такое. Не замечает, правильно? Вот. Но как только у него возникает с этим проблема, он начинает с этим знакомиться и начинает быть профи в этих делах. Он начинает просто замечать, он потом скоро консультирует по этим вещам. И также, стоит человеку чем-то заняться, он вдруг начинает замечать. И вот это вот включается. Есть хороший семинарчик, там называется «Чакра Видья». То есть все знают, что такое чакра, что такое... Ну, не будем за чакры тогда цепляться.
Чакры я знаю, но чакры Видьи...
Смотрите, вот у нас вот есть такое летоисчисление, да? И, например, есть такое слово «месяц». Месяц — это... Ну, фазы Луны меняются, например, да? Фазы Луны, но они меняются не за месяц точно, там не за 30-31 день, а там за 28, там чуть-чуть. Ну, приблизительно так, да? То есть происходит цикл. И люди заметили, что при полнолунии одни вещи творятся, при новолунии, когда Луны не видно, другие вещи творятся. То есть она как увеличительное стекло такое действует. Если на полнолуние, если распсиховался, то это потом последствия будут долгим эхом. А если там оно это, то ты раз, оно сразу и погасло. То есть хорошее или плохое, оно увеличивает. И вот как вот, ну, астрологи это по-своему объясняют.
Новолуние увеличивает?
Нет, ну это сейчас мы сейчас в нумерологию, в номолунию, в хиромантию там ударимся. Я просто говорю, что есть определенная цикличность. Цикличность говорит о том, что не мы нажимаем кнопку, когда у нас меняется жизнь. Не я, вот я вот решил, она нажата где-то там. Это зависит, или вот биоритмы, например. Вот японцы, они давно уже там такие даже часы, там три стрелочки ходят. И там показывается эмоциональный, физический, интеллектуальный цикл человека. Это, не, ну, это значит, когда у меня пик активности интеллектуальный, то есть можно... Что такое интеллектуальный? Я смотрю кино, оно мне понравилось. Если у меня интеллект ну, в упадке, я смотрю интересный фильм, ну, какая ерунда. То есть я не способен впитывать новую информацию, вот и все. Потому что, в принципе, ерунды в мире нет, есть я понимаю или не понимаю. Понимаю или не понимаю, есть ли у меня какой-то интерес или нет. Так же с физикой, так же с психикой. Вот. И там подбирают пары рабочие, вот, чтобы они там у них они не пересекались. Потому что если они будут оба в пике, а потом оба внизу, вот когда они будут внизу, они гарантированно разругаются, а для производства это не надо. Ну, я к тому, что не мы, а, то есть у нас есть потенциал, есть карма, мы можем им как-то менять, увеличивать, это, уменьшать, улучшать. Можем кинуть просто на самотек и пользоваться. Кинуть на самотек это идет как идет. А я просто живу. Знаете, что это такое? Это значит перестать работать и прожигать то, что у меня осталось. И будет хуже, хуже, хуже. А я вот просто вот живу, а потом смотрю. Потому что надо приносить пользу. Нет ничего в этом мире, чтобы не приносило пользу. Какую-нибудь. Пользы не обязательно в денежном выражении, в физическом выражении. Я просто человек может... он где-то появиться, и там вот сейчас вот, как на пороховой бочке, он раз, что-то пару слов, и все, скандал. Есть люди, которых вот этот тонкий потенциал, интеллектуальный, эмоциональный, он гораздо ценнее физического. Потому что там, где с этим все в порядке, там с физикой будет, что все в порядке. Потому что вот эти более тонкие пласты, они как структура управления. Если там будет все остальное, автоматически налаживается. Тот момент, когда с милым рай шалаше, то есть, когда эмоции в порядке, тут, что бы тут ни было, паники никакой нет, все живы, здоровы, никто не умер. А если тут все будет хорошо, а там будет плохо, то чем мощнее ресурс внизу, тем сильнее будет война. Понимаете? То есть, я к тому, что некоторые могут сказать, а у меня какой потенциал, я вот физически слаб, например, или я денег мало. Нет. Не в этом. Вот этот потенциал гораздо мощнее. И если обратиться к священным писаниям, то мы видим, то упор на вот эти тонкие вещи, и потом говорится, что это плацдарм для духовных вещей, это симптоматика, как у тебя с духовностью обстоит. То есть духовность измеряется не по моей мускулатуре, хорошо ли сложен, количество болезней, которые во мне сидит или не сидит, не этим определяется. А мое поведение и моя реакция на какие-то внешние раздражители, умение держать удар, травмирующую ситуацию какую-то, вот этим определяется, подключен я к какой-то силе, зависим ли я вот от этого. Даже наоборот, протестировать мою духовность, то есть такой стержень духа, что вот я личность или как, ну вот то, что котируется, тестируется обычно в очень таких нехороших, физических, физиологических ситуациях. Потому что когда все хорошо, слабый духом человека и сильный духом человека, их очень трудно даже отличить. Ну, в обычное время. А вот в военное время сразу там все начинается. Ну, например, вот кто был на лекции, вот была лекция, называлась «Планета», последняя лекция. И я так думал ее давать, не давать, не давать, потому что она уж очень такая. Она практически выбивает всю почву из-под ног. Я хотел предупредить даже. А сейчас я вас, ребята, сделаю банкротами. Все, чем вы гордились. Вот. То есть, если человек немного сектант, если человек немного националист, если человек немного, вот он родиной своей гордится, национальностью, принадлежностью, своей ученостью, после лекции уже выяснится, что гордиться будет нечем. Вот. Там правда все. И вот эта правда, она снимает маску. И человек, а вот духовность, она по-любому остается каким-то образом, духовность. Или ее отсутствие. Вот говорится, вот какой ты внутри, как вот, и когда выбивается вот эта почва, на которую опирался, которой мог гордиться, потому что если ты черпаешь Из гордости люди черпают наслаждение какое-то. Вот я кому-то рассказал, перед кем-то немножко раз, и мне уже хорошо. Ну, сам себя похвалил, и хорошо. Вот и тут после лекции, когда выясняется, многие говорят, да не, ничего, там за уши притянуто, этого не может быть, не может быть. Почему? Потому что если у меня вообще ничего не остается, и на людей сильных, когда вот так вот говорится, а все, почти что с нуля можно начинать, она производит впечатление, так это хорошо, мы сейчас можем начать, и все хорошо. На людей слабых эта же самая лекция произведет впечатление еще хуже. Ой, все плохо, все схвачено, вокруг одни демоны. Не смогу, это долго было, нет. Ну там просто факты рассказывались и все, да. Вот.
А записи есть?
Ну есть, да. Ну спросите, кто слышал. Это открытая информация, это не секретная информация, это все знают. Но я просто попросил, а вот давайте подумаем, что бы это значило. И когда начинаешь думать, просто надо начать думать.
Основные стержневые выкладки,
да, такие? Почему? Да, ну я не хочу это, а то мы сейчас это, не хочу дублироваться лишний раз. Ну вот уже, работа. Нравится ли работа или не нравится работа, это важно. Потому что, почему она не нравится? Почему она не нравится? Знаете, почему она не нравится? Секрет очень, потому что я ее сам выбрал. Я ее сам выбрал. Работа – это часть предназначения. Мы думаем, и нас учили, что ты кончил среднюю школу, и ты идешь, и широка страна моя родная, что хочешь, выбирай. Да? Все дороги открыты. Нет, не все дороги открыты. Если заглубиться в эти же писания, оказывается, не все дороги открыты, и жизнь некоторым образом предопределена. И есть понятие такое, как предназначение. И предназначение, это кажется, это для избранных лиц. Для избранных лиц. Это как-то почетно, это как-то заметно, это как-то есть чем погордиться. И это здорово. Человек, который с предназначением относится к человеку, который без предназначения, как работающий на почетной и высокооплачиваемой работе, к безработному вообще, к шабашнику какому-то, по жизни. То есть он просто счастливый, он устал, а тот вынужден думать, а этому думать нечего. Он всем очень нужен, о нем все заботятся, потому что он зафиксированный вот как-то в этом мире. Так вот, предназначение-то есть у всех. И человек, который вот так вот уверенно и ни от чего не зависит, и это делает, то хоть кол на голове тиши, он будет это делать, и ничто его не может свернуть, вот это и есть человек с предназначением. И у нас вот такое мнение, что это... Ну, я еще хочу сказать. Сразу много идей возникает, я не знаю, по какой это ниточке идти. Ну, чтобы не отвлечься, почему нравится или не нравится. Если не нравится, точно не моя. Не моя эта вещь.
Ну хорошо. Если мне сегодня одно нравится, через год другое, а через 2 года третье.
Смотрите, предназначение. Вот, например, вы видели, как перевозят металл? Вот я работал на железной дороге, я видел, как перевозят металл. Там берут вот эти какие чушки такие вот. Такие, ну, болванки железные. И вот они их там, они тяжелые, и в вагон их можно положить только несколько, иначе они этот вагон проломят. И вот их там как-то на растяжках и везут. А потом их там переплавляют или что-то. И вот эти чушки одинаковые, но из них будут разные вещи делать. И вот до некоторого времени нас перевозят с места на место, лепят одинаковые. Вот мы там в средней школе, в начальных классах почти одинаковые. Но там уже мы тоже различаемся. Но мы делаем одно и то же, и требования к нам одни и те же. Примерно, да? И поэтому в этот период времени знают эти веды, не знают веды, ну как-то это опыт человечества, что людей, ну детей, можно загнать в один класс, и там хватит одного учителя, чтобы ими дирижировать. Вот. То есть они примерно одинаковые. Они, конечно, различаются с самого рождения. Они даже...
Подскажите, я это самое философско-ведический
курс. А, да, вот здесь вот.
Это вы, да?
Да. Нет, это не мы, это вот мы. Да. Вот. Конечно, они различаются с самого рождения, но примерно одинаковые. И там ярко выраженного предназначения нет. Нет. Ну, вот потом, вот в последнее время, там уже начали, раньше, там до 10 класса как-то, а потом уже с какого-то класса начали различать. Ага, вот эти с музыкальным уклоном, вот эти с математическим уклоном, да? Так ведь? Вот. Также с предназначением. Когда человек полностью созрел, отучился, и вот где же мое предназначение? Где же мое предназначение? Потому что от этого зависит очень много. От этого зависит счастье или несчастье, успех или неуспех. А вот в этой книжке говорится, от этого зависит жизнь или смерть. Вот в этой книжке говорится, путь чужой, чужой путь, крайне опасен, просто опасен. Потому что именно поэтому в Священных Писаниях говорится, Господь тебе не даст встать на чужой путь. Как только ты будешь с него съезжать, ты будешь получать и в нос, и в ухо, и куда угодно, но тебя вернут в эту колею. Но поскольку ты все-таки смотришь туда, и твои эмоции и ум где-то там, ты будешь работать то, что ты должен работать, как раб. Как раб. Но ты все равно будешь это делать. Потому что если ты займешься другим, тебе это просто убьет. Вот в этом некоторый такой рок, судьба. Почему же я назавидовал? Потому что вот, ну, в христианской традиции говорится, лукавый, избавь меня от лукавого, да, меня соблазнили, зависть некоторая. Почему эта зависть? Я когда-то очень давно, не помню, давно слышал такую вещь, когда один талантливый человек говорит, то, что вы видите, ну, талантливые люди, это те, которые кажутся, что они 24 часа в сутки посвящают себя творчеству какому-то. И это творчество вообще на расхват, как, например, вот, ну, Высоцкий, например, да? Высоцкий вообще, если взять, сколько он прожил и сколько он написал, несоизмеримые величины. А потом, если посмотреть, а что он делал, кроме того, как писал стихи, вообще с ума сойти. Он это делал то же самое, что и все, только очень достаточно, ну, квалифицированно и много. Он там и в театр, он там это, много-много. И он как-то сказал, что если положить на одну чашу весов, Высоцкий говорил, ему принадлежат слова, то, что я вот это делаю, то, что все остальные делают, в общем, а на другую чашу весов, что я вот стихи пишу, а писал он их по ночам, или где-то там вместо так называемого досуга, когда люди просто падают под телевизор и в коме проводят просто часы. Представьте, если человек, просто посчитайте для интереса, какая потеря времени. Ну, пускай 2 часа, но люди больше проводят сейчас времени, чем 2 часа в день. Под телевизором, сколько это будет в неделю, сколько это будет в месяц, сколько это будет в год. Вот. Если мы чему-то полезному полчаса бы в сутки уделяли, полчаса из этого. Так вот, за счет досуга, вот Высоцкий, вот это вот все, он говорит, то вот это написание стихов перевесит. Перевесит. То есть я туда больше сил, энергии, ресурсов вкладываю. Странно, откуда он берет силы? Другие вот это ж не успевают. Чем больше досуга, то есть человек просто, ну, вот. А то, что мы видим, он блестяще выходит, выступает, поет или что-то такое говорит. Это не он сказал, кто-то другой, я не помню, сказал. Это видимые такие 0,5%. За этим стоит титанический труд. Титанический труд, который связан с чем? С недоеданием, недосыпанием. Друзья могут уйти. Призвание. Мы думаем, я хочу иметь призвание. Нет, дорогой, призвание будет иметь тебя. И тебе придется отказаться от того, от того и от того. Вот. Эти полпроцента, как, например, вот то, что вы видите, вот, это называют вот, кожная любовь. Вот, сдери с человека кожу, ну страшно будет. А само по себе же оно же не... Ну, а там кости, мясо, там жидкости всякие, да? Вот так и призвание. Какая-то работа идет. И эта работа, если бы нам сказали, сколько она, ну, сколько нам надо заплатить за вот это призвание, и всего 0,5% времени мы будем иметь вот то, что имеем, вот это вот нас, мы увидим вот это 0,5%, а что за этим, не видим. Надо заплатить. Если нам сказали бы, что надо заплатить, мы сказали, нет, нет, не пойдет. Но дело в том, что именно вот те 0,5% видимые, они дают счастье, и в этот момент я люблю, и эта любовь распространяется на все мое вот это вот, мои движения, твои движения, умственные движения, и покрывает все. И тогда я доволен, называется удовлетворен. Вот когда человек доволен или недоволен, покрывает все, потому что вот, вот все призвание.
А если трудиться нравится, как бы с изобилием, но проблемы, не особо ставишь как результат, как бы зарабатывание, но в то же время как бы с оплатой.
С оплатой. Когда я, например, работал вот здесь на железной дороге. Ну просто такой, здравствуйте, просто такой, ну, характер может быть, да? Может там сказали, вот в отца пошел, или что-то генетика, или что-то кровь, ну, по-всякому. Или карма, или... Ну вы знаете, со мной всегда были такие же сумасшедшие люди, которые работали, и в этот момент они не думали, какая там зарплата, какая что. Вот, и когда я туда устроился, ко мне просто подошел начальник и сказал, остановись, хватит. Я говорю, ну тебе-то чего, какая разница? И там обед, и надо было делать, а я думаю, ну что ж, я пойду на обед, надо же заделать. И с таким, со страшным лицом подходил начальник, говорит, я не могу на тебя смотреть, хватит, я тебе все равно не могу заплатить. Я говорю, да не надо мне платить. Кончилось тем, что он мне заплатил. Потому что ни одно действие не остается просто так. Причем не просто он разово заплатил, он как-то поднял мне разряд, приписал мне там бестыковый путь, которого не было в реальности, в наличии, и там просто больше денег шло, и все. И люди, которые ко мне приходили, тоже так работают, как-то заразно, да? Заразно. Вот это счастье заразно, и несчастье тоже заразно. И поэтому вот это состояние, ну, самое ценное. И вот когда мы говорим про общение, Есть благоприятное общение, а есть неблагоприятное общение. Благоприятное общение, неблагоприятное общение. Например, ты приходишь в церковь, тебе говорят, вот тут ты про Иисуса Христа, тебе рассказали, все, а вот туда не ходи. Они даже, пускай тоже христиане, но они немножко неправильные христиане. Потому что твоя вера может пошатнуться. Вот. А как же проповедь? А проповедь у тебя такая, вот я еще раз напомню, что религия и дхарма это одно и то же. А то, что я работаю, это входит в дхарму, значит входит в религию. Если я работаю с увлечением, со своим вот этим предназначением, и рядом люди начинают работать, и тоже не хотят идти на обед, и тоже не хотят, чтобы им заплатили зарплату, это моя самая лучшая проповедь. Потому что это начинает такой органической частью входить в часть их характера. Кто-то сказал, иди проповедуй, иногда что-нибудь расскажи. То есть проповедь это не языком болтать. Это заряд, который ты передаешь реально. Но этот заряд, это ты должен к источнику быть подключенным. А источник это, и мы в принципе, ну, или механически это делаем, или мы подключились к этому. Мы ту же самую работу делаем, но вот с таким энтузиазмом, или нас лукавый попутал. Мы посмотрели, а там такие дифирамбы и все такое. Все это, знаете, откуда идет? Это несколько навязанное, что Учись, а то будешь вот как вот тот вот там лопатой там копать и все такое. Так, то есть учись, учись. Такой, знаете, навязанный комплекс неполноценности. Вот. Если я просто буду знать, что я дитё Божие и все такое, и он меня любит, тогда вопросов нет. Вот если эту уверенность родители внушат своим детям и позаботятся об этом так, чтобы он в какой бы среде ни был, его там бы с толку не сбили, это не значит доказывать все, просто быть уверенным в себе, в уверенности. Вот как слон идет, и там хоть тысячи мосек гавкает, он все идет себе и все, да? Невозмутимость такая, невозмутимость, спокойствие. Спокойствие – это результат некого знания. Некого знания, кому я служу, что я делаю. Вот. И когда и все хотят вот этого предназначения, хотят делать, и чтобы с этого его там радость была и все такое. Но первое условие этого всего – вот давайте тогда… Ого, что полчаса прошло. Давайте тогда, ну значит уже лекция прошла. Кто заказал лекцию? Вот, Сережа заказал лекцию. Давайте назовем лекцию 0.5%. 0.5%, да? Потому что мы видим эти 0.5%, но что за этим там, это сколько там осталось? 99.5%. И вот когда эти 99,5% нам говорят, а вот это делай, а мы думали, а то, что мы сверху видели, это будет 100%, у нас происходит некоторое разочарование. Итак, что кроется за этими там 0.5%? Что за ними кроется? Так, я сейчас кое-что зачитаю. Кое-что зачитаю. Вот здесь вот я сейчас сразу так стих не найду. Вот в Бхагавад-гите написано, что тот, кто идет не по своему пути, то потом пускай не жалуется. Вот. Ну, дело в том, что мы знаем, где наш путь. Так. Сейчас я... Вот эта книга, она в распечатке, ее написал некто Пурначандра. Он уже оставил этот мир, но есть чем. Ну не просто оставил после себя вот эти вот вещи. Угу. Ну, сейчас я кое-что прочитаю. Сейчас я найду это. По теме работа или счастье, да, потому что работа неправильное слово, труд должно быть, дхарма, религия, одно и то же. Так. В этой традиции, эта традиция вайшнавов называется, верующий человек называется преданный Богу. Преданный Богу. И поэтому тут, ну, везде есть своя терминология, здесь в этой терминологии написано преданное служение. Если человек занимается преданным служением Богу, значит со всем остальным у него все в порядке. Если у тебя что-то не в порядке, это значит что? Значит, ты не занимаешься преданным служением Богу. Ты отклонился от своего пути. Что такое преданное служение Богу? Преданное служение Богу, мне вот не хочется пользоваться терминологией, от которой все устали, и на этой терминологии много навешано неверного понимания. Вот когда я говорю, например, Богу надо служить, и все, значит, что воспринимают под этим? Вот когда сразу возникает. Это значит ходить в церковь, участвовать в молитве, платить какую-то десятину или сколько там решили. Ну что еще? Благотворительностью заниматься, да. Ну, то есть какая-то регламентированная деятельность, при этом не грешить сильно заметно, да? А лучше вообще не грешить. Вот. Ну, хотя бы не вызывающе. Вот. Не изменять. Водку стараться не пить. Вот. Ну, в некоторых традициях это грех, в некоторых не грех. А некоторые прямо вот рядом с церковью располагаются, да и пьют. А что вы за это? Ну, Пасха же, да? На Пасху выпить святое дело. Вот. А вот не на Пасху, в рабочее время, это грех в рабочее время. А на Пасху, на свои, почему нет? Вот. То есть это очень такие размытые понятия. И все это вот в совокупности называется служение Богу. Соблюдать посты, соблюдать религиозные праздники, обязательно не работать в праздник. Обязательно не работать, потому что ты это как-то как преступление против Бога делаешь, поработал в праздник. Вот. Ну и многие. И поэтому вот тут написано вот преданное служение. Поэтому я сразу скажу, что значит преданное служение и что значит служить Богу. Служить Богу — это значит, чтобы совесть у тебя было все в порядке. Если совесть что-то запищит, это надо сделать. Если совесть что-то запретит тебе, этого не надо делать. И это служение Богу есть. И оно тебе ведет изнутри. Везде, в семье, как с ребенком обращаться, как на работе и так далее, и так далее. Иногда этот голос внутренний, значит, первое, что он всегда говорит против твоей плоти. Всегда. Если я думаю, голос изнутри, это значит, Бог, он же меня любит, да? И некоторые, знаете, служение с Господом у них, как это... Ну, Господь тебя любит, да, Господь, я тебя люблю, он говорит, да, я тебе тоже, и все, закончено. Вот. А служение Господу — это, ну, если я люблю какого-то человека, я что-то где-то купил и что-то принес, да, или хотя бы, ну, что-то сделал для этого, да, я тебя люблю, я тебе тоже. И все на этом. Вся любовь закончилась. Неинтересная любовь. Ну, представьте, вот двое любят друг друга и перекидываются там. Я тебя люблю, я тебя тоже. А дальше что? Кому это интересно, любое? А с Богом что? Что он хуже, что ли? Нет, не хуже. Это всегда конкретно. Любовь — это вообще глагол, это действие. Это действие. Это не вот что-то вот есть, и я вот завис в этом состоянии. И хочется поспать. Нет. Или там служение Господу. Служение Господу, что такое вообще не... Вот. Два человека поехали в это, на святую землю, во Вриндаван. Считается, посетил Вриндаван, значит, ну, или там Иерусалим, или ну кому-то что там, да? Неважно. Ну, считается там Мекка. Что значит послужил? Это считается артышут. И знаете, статус. Вот человек, когда... Вот выполняет посты, а ты не выполняешь все. Я уже немножко избранный, я к Богу уже ближе, он меня больше любит, я послушный, а ты вот непонятно еще что, подожди еще. Вот, поехали туда. Это считается тоже служение Господу. И у них произошло там, как это сказать, как бы это правильно сказать, расстройство желудка. Вот. И когда все ходили по всяким местам, они были вынуждены с трона не слезать. И так было очень долго. Вот. И потом, и вот пока вот, вот это все время там было, у них все это и продолжалось. И, на святой земле, да. И потом они говорили так. Это была кармическая чистка. То есть, если у меня понос не на святой земле, это просто понос. А если на святой земле, это уже кармическая чистка, да? Вот. И там они пару раз выходили и фотографировались около каких-то, да, и принесли фотографии, где они вот так вот стоят. Но если мы посмотрим, все их это время пребывания, да? Я вам хочу сказать, что призвание, предназначение может абсолютно быть таким. Ты можешь с трона не слазить, как бы вот это, 51% времени, то есть с тобой может происходить ужасные вещи. Но ну, ты все-таки сфотографировался, как-то зафиксировался, да? Ты все-таки там был. Вот. Я хочу сказать, что... Есть обман, я сказал, чудовищный обман, которой говорится, что ты должен очиститься, ну не в смысле так очиститься, как вот те, очиститься от мотива, там, ну, всякие, ну, очиститься, я даже не говорю такие грубые, явно заметные грехи, ну, это не чистка, это просто, ну, глупость, а просто мотив. Может, просто ты очиститься, это, знаете, просто стать счастливым человеком. Очиститься от того, что ты сидишь тем таким мраком уже, и ты вот правильный, ты правильный. Ты вроде бы не грешишь, ты за квартиру платишь, никому грубо не говоришь, свои обязанности, на шее ни у кого не сидишь, но на тебя мрачность исходит. Вот, вот правильно вот вопрос, вот, с которого мы стартанули, был задан, а вот идешь, а там неинтересно. Твоя работа тебе неинтересна, а тебе мрачность исходит. Вот это и есть чистка. Потому что в конце концов это определяет. Вот. И там всякие методы, какими ты очистишь. Так вот я вам скажу. Никто в этом мире не очищенный. И еще, и никогда не очистится. Вот. Меня иногда это...
Но это значит, что ничего не нужно делать.
О! И сразу, то ничего не надо делать, да? Ничего не надо. Нет, я хочу сказать, надо делать, не ожидая, пока ты очистишься. Надо встать прямо посреди своей разрухи и начать делать. Потому что если я... Потому что самый чистый известный такой персонаж называется Люцифер.
То есть не цепляться за результат, да? Просто делать.
Я хочу сказать, что нечистота, которая в нас есть, может быть порок, может быть это. Знаете, для чего он служит? Как вот у апостола Павла было это, как он называл, жало в плоть. Как только мой нос поднимается выше уровня горизонта, от каких-то там, чего-то я там достиг, тут я сразу ляп куда-нибудь и вляпываюсь. И нос опять опускается. И я опять устремился в правильное направление. Я говорю, боже мой, я больше не буду этого делать. Так вот, откровение такое, будешь. Будешь еще раз делать, почему? Потому что на самом деле... И мы клянемся Господу, я больше вот это надо, потому что, и вот эта ошибка. Если ты хочешь уже поклясться, то клянись, я тебя никогда не забуду, потому что именно моя забывчивость, что я забыл, что это не по его милости, а я сам вот такой хороший, у меня нос и задрался, а это то, что я поскользнулся и как бы согрешил, и что это надо вот теперь и скрывать, и как-то неудобно, неинтересно всем показывать. Это следствие. Потому что когда я понял, что я не так уж и свят. И вот это реле есть у всех, и оно у каждого есть. И будет до конца. До конца. И надо, чтобы оно не... Просто оно будет, но оно не будет это клацать, хлопать, не будет срабатывать, если ты не загордишься. Потому что вот такой безгрешный, вот этот Люцифер, вот он чистый. Но у него есть как без недостатков. Есть один недостаток, гордость, который перекрывает вот это все, глобальный недостаток. Из этой гордости, то есть, ну я вот Бог теперь. Нет недостатков, но я Бог. Господь говорит, ну извини, а я тут уже что, при чем? И тогда, ну, задайте.
Чем больше чистишь, тем больше разрухи.
Само служение Господу очищает. Само служение, оно делает... у тебя времени не хватает на это просто.
Можно. Да. А если человек вот постоянно спотыкается, и вот как бы кается, и опять делает, и из-за того, что он постоянно все равно это делает, у него возникает отчаяние, руки опускаются, кажется, все бесполезно.
На самом деле все легко.
Делать, и все равно получается делать это.
Я понял. На самом деле все легко. Вот этот талантливый, а вот это неталантливый. И, ну, мы знаем, что и таких примеров видимо и невидимо. Когда просто средняя школа или начальная школа приходит талантливый учитель. И у него индивидуальный подход к каждому. И он на них смотрит как на отличников, и весь класс отличники. И это не просто потому, что им пятерочки ставят, там, или там такой по 12-бальной. Приходит комиссия, проверяет, они знают замечательно. Вот такой учитель. Приходит в другой класс, другие же, тот же состав изначально был. Там есть отличники, а есть, то есть они сами как-то выехали там, на свое благочестие, может, им там тренировали родители, или там репетитора нанимали, разные. А тут вот один учитель, и все. Значит, дело учителя. И стоит вопрос духовный учитель, духовный учитель. Когда говорится духовный учитель, это что-то такое религиозное за религиозное. Нет, духовный учитель, потому что ну, сначала дух, а потом вот это все остальное. Дух это как правильное поведение или неправильное поведение. Вот я по Святому Духу, значит правильно, а не по Святому, значит ты просто без духа, а просто что-то такие наведенки. Наведенки. Ну. То есть кто-то делает правильное, но ты тогда делать не должен, потому что это твоей задачей не является. И ты отклоняешься, он отклоняешься от своего пути. И поэтому вопрос о духовном учителе. Кто духовный учитель? И тут очень нам предлагают, кто именно, вот, что он истинный, что там и так далее, и так далее. Вообще, я хочу сказать, и сразу возникает вопрос, о, духовный учитель, надо туда съездить, потому что там вот он, ну все в разном положении, кому-то хватит денег доехать, хватит, кому-то нет. А кто-то вообще на цепь привязанный, как собака, и его просто не пустят никуда, да, просто некогда. Так вот, секрет такой. Духовный учитель с нами всегда. На самом деле, вот в Бхагавад-гите говорится, что духовный учитель это Бог. Бог. Если и он тебя учит снаружи и снутри. Если ты научишься изнутри слушать, то тебе вообще никто не нужен, а ты сразу станешь очень востребованным в этом мире. Но если ты смотри, еще не научился слушать, а знаешь, почему ты смотри не научился слушать? Потому что тебе сказали, ты вообще никто, зовут тебя никак, и у тебя страшная карма, и все такое, что ты можешь слышать. Давай мы тебя научим. Всем, ну, то в этом случае у тебя есть духовные учителя, вернее, даже так один духовный учитель, это же самый Господь, но он как бы в розницу. Вот все, что тебя окружает, живые и неживые вещи, тебе надо все, что с тобой происходит, но тут надо научиться думать. Что со мной происходит, надо думать, а какая, вроде как эгоизм, какая польза мне от этого? То есть это Господь мне это дает, и какая же мне от этого польза? И не всегда ты догадаешься даже. Почему? Потому что когда с нами что-то происходит, мы сильно нервничаем по этому поводу, потом проходит пару суток, и мы думаем, слава Богу, что так получилось, потому что если бы это, я бы вообще, ну тут поезд, а там авария может быть, ну что-то такое, да. Вот как у меня однажды под сукно положили мое заявление, я в результате не получил квартиру, я очень нервничал по этому поводу, потому что меня просто выкинули с очереди, но в результате я получил такую квартиру, которую я бы тогда бы просто поселили в таком куятничке маленьком, вот, и было бы очень сложно жить. А сейчас я имею хорошую квартиру. Только благодаря тому, что Господь взял и руками того человека не дал ход. Или, например, то есть оклеветали человека, или не заметили его заслуг, или все. И в этом есть польза. И мы этой пользы не видим. Это я о чем говорю? О том, что происходит с нами снаружи. Снаружи. Не видим. После, немножко после, мы ее видим. И мы ее понимаем. Знаете, все самые замечательные фильмы, которые вот нам нравятся, когда человека кидает, и потом они вместе, вот приключения, и все, они муж и жена. Вот, они вот случайно встретились, вот так вот, в результате этих приключений, вот такой вот суперприз. Вот. И потом они говорят, или вот, ну какой самый замечательный, вот какой пример, чтобы все знали, какой же пример, фильмов много. О, все знают фильм вот этот, с легким паром, да? Ага. Вот он напился пьяный, он поехал не в том самолете, он туда попал. И в конце там такая фраза. Ну, не бог весь какой фильм, потому что там все-таки пьянка рекламируется. Вот. Но в конце она сказала, что вот как и он сказал, как я счастлив, что вы меня кинули не туда. Вот, и, то есть вот это воля провидения. И нас это кидает, и мы думаем, воля провидения, она кому-то, а кому-то нет. Всем абсолютно. Всем абсолютно. И она вам не говорит, какая тебе польза. Польза будет потом. Главное не нервничать по дороге, потому что ты сэкономишь много силы. Потому что потом, когда тебе к суперпризу подведут, а ты в таком состоянии, что ты можешь не дойти и повеситься, да? Чтобы с тобой это не случилось. Потому что нам очень хочется контролировать процесс. Приближение к своему счастью. Очень хочется. Мы понятия не имеем. Вот. Точно так же, когда нас ведут изнутри, нам говорят, что делать, но что от нас, какая выгода, нам не говорят. И вы, нам говорят, вот этому сделай хорошо, этому, и человек вроде такой альтруист, вроде он, но в конце концов Господь о нем и позаботится. Вот это и есть служение Господа. Служение Господа.
Делать то, что он слышит.
Ага. От лица Господа бежит сам страх, говорится. Нет, когда человек слышит внутренний голос, страха нету. Страха нету. Потому что когда Господь говорит, страх появляется позже. Потом он это самое делает из страха. Это же самое. Когда человек это делает. Господь говорит, пока еще ничего не нависает, он говорит, просто помоги этому человеку, ну отвлекись от своего там, от всего. И его останавливает не страх, а есть такое страшное животное, жаба называется. Вот. Вот эта жаба может это, ну, остановить, жадность может остановить. Ну, что-то такое нехорошее, но не угрожающее для жизни, во всяком случае, и для меня что-то не угрожающее. Просто, или просто... Такая холодность, что, ну, подумаешь, это там, это его дела. Вот. А потом ему приходится где-то в этой же ситуации побывать. Итак, я немножко отвлекся. Что я хочу? Что за этими 0,5% стоит тогда, получается? За ними стоит... Вот смотрите, мы хотим вот это предназначение, призвание, просто быть в жизни. Безработным плохо. Плохо просто как... Ну, конечно, да. Плохо так это, ну, как бомжевать по жизни. Хочется, ну, прилично выглядеть и все. И вот человек просит предназначение, просит, говорит, Господи, ну дай, ну где ж я на работу устроиться не могу. И Господь примерно так, он на одну сторону весов ложит там, что ты заказал там, да? А на другую для баланса, потому что мы же просим вот те 0,5%, которые на виду. А просим мы их, вот очень важный момент. Не потому что нам хочется сильно поработать и осчастливить все человечество такой деятельностью, нет. Мы просим, потому что в нас есть комплекс неполноценности, и мы видим, что человек, кто занимается такой деятельностью, и у него... из-за этой деятельности, этого комплекса нет. То есть это называется просто элементарная зависть. И поэтому мы просим, Господь, дай нам это. Господь, что сильно хочешь, да? Вот. Он ложит, а она... Но это же предмет гордости. Мы хотим гордостью своей перевесить свое ничтожество. Это значит, если я что-то сделаю, я сразу начну гордиться. Если хоть что-то у меня с этого получится. И поэтому на вторую сторону весов ложатся такие проблемы, которых у меня до этого даже не было. Просто не было. И тогда я могу это делать. И поэтому предназначение, его называют еще призвание. Призвание. У Иисуса было призвание, скажите? Он был призван на что-то, нет?
Миссия была.
Ну, да. миссия была, да. Угу. Миссия. А скажите, он заказывал? Господи, хочу вот это, хочу вот это. Нет. Нет. Мы хотим свое призвание заказать. И поэтому, знаете, есть вот верующие люди, такие зрелые, а есть, ну, начинающие, которые, ага, есть Господь, значит, можно попросить, что это все работает. И поэтому начинающая молитва такая: о, Господи, там, и пошел перечень, что я хочу. Вот это, вот это, вот это. Вот это мне не надо ни в коем случае. Надо с этим что-то это. Вот это, и пошли заказы, заказы, заказы. Вот.
А как же в России это нам будет?
Так будет. Заказы исполняются. Об этом пишется вот в Шри Ишопанишад. Если я даже просто буду думать об этом, не просить, они будут исполняться. Но если я буду просить, оно будет быстрее исполняться, быстрее и эффективно, потому что Господь говорит, хоть про меня вспомнил, хоть меня, ну, за какую-то единицу посчитал. Вот, тогда это будет просто для воодушевления человека, так Господь делает. И вот это, чтобы с такими фонариками, бирюлечками и все вот такое, и потом это, потом что-то начинает происходить. Это похоже на это, просто ребенок, просто даже это даже не детсад, это скорее всего ясли, который понял, что можно попросить и будет, просить и дано будет, да. И вот ребенок падает, дрыгает ногами и на, только чтобы не плакало. Вот примерно и так получается. Но когда человек подрастает немножечко и начинает вот такой беспредел, вот, потому что Господь хочет, говорит, может, ты послушай, что я тебе скажу. Мне от тебя тоже что-то надо, чтобы ты что-то сделал. Вот. То зрелый уже такой, который все это... ну, есть такой... Я, ну, раньше занимался единоборствами, сейчас у меня такая анартха называется осталась. Я люблю смотреть, как друг другу там это, друг друга кто-то побеждает, да. И вот бокс, выходит этот боксер, который, вот так примерно верующие отличаются, такие зрелые, от это. Вот боксер, который, о, он сейчас он выучил какой-то там новый хук, вот это вот, и сейчас он это, да, и ему это... Фотографию этого, сейчас вообще кошмар, по телевизору показывают это. Камера на него, о, да, и крики, и так. В глаза друг друга смотрят, и такой бывалый боксер выходит, он так спокойно. Ну, а вы как? Ну, ничего, в ринге посмотрим. А у него тут фингал, тут это самое, тут у него он еще отбоя добавил. А этот, и потом раз, 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 и вот. Примерно верующий, примерно так. Начинающий верующий, Господи, мне вот это, он такой весь воодушевленный, просто ребенок, а такой зрелый верующий, который уже вступил на свое предназначение и уже почувствовал не только вот это 0,5%, а то, что ему навешали в противовес, чтобы его не понесло никуда. Он такой идет, как тот боксер, у него уже фонарь под глазом, уже, может, ногу ампутировали. Ну а как ты, вот это, вот, ой, на всю волю Божья. Такая молитва, на всю волю Божья. В принципе, вот, вот этой фразы. То есть она действительно на всю волю Божья. И если у меня там помпутировали все подряд, и с меня это не... То есть я добавил к воле Божьей еще свою, и Господь это удовлетворил, но это надо отбалансировать. И, по, если, и это результат моих выпрашиваний. Но я хочу сказать, если от Бога оно пришло, оно меня удовлетворит. Удовлетворит, потому что Господь говорит, ты хоть так со мной разговариваешь. А когда я с ним начну, научусь разговаривать, вот, ну, разговаривать, вот я прошу ему какую-то ерунду, он мне дает, у меня возникает навык, язык с ним, разговор какой-то. Я иногда говорю, ой, спасибо, надо же, такое совпадение. Начинаю это замечать. Вот.
Просить надо или не просить надо у Бога?
Не, надо просить. Не имеете, потому что не просите, это нормально. Просить это надо. Ну, дело в том, что наш разговор с ним серьезный. Не просто так, Господи, я тебя люблю, я тебя прославляю, и пошел дальше. Нет. А когда это касается нас? А начинается он обычно, когда касается нас, нам что-то надо. И тогда мы просим серьезно. Нас достала ситуация, очень достала. Никак, я говорю, Господи, помоги. С серьезностью в год, и тут раз, не просто так вот, а серьезно, действительно, я хочу когда помочь. То есть она начинается с просьбы. А вообще, ему нужен просто диалог, разговор. Но начинается он всегда с просьбы. Сразу, вот я его слушаю. Он, кстати, говорит, задолго до того, я еще ничего не знаю, что он у меня живет, у меня вот тут прямо в груди и говорит. А я его слышу, но я просто не понимаю, что это он. Такие подсказки. Это как вот какая-то мысль, и каждая мысль окрашивается удобством или неудобством. То есть я знаю его мнение насчет этих моих мыслей, насчет вот этих вариантов. Раз неудобно, а вот так вот, мысль так удобная, он одобряет. Такой разговор сначала идется. Когда человек вроде неверующий, но он уже. Вот. И он больше близок к Богу, чем человек, которому пришел, а ему рассказали, что там у тебя внутри творится, то ерунда, слушай старшего. Вот это неправильно. Потому что это есть свобода. Свобода — это просто, когда ты разговариваешь с Господом и имеешь свое мнение, это есть свобода. Свобода слова, митинга, собрания, слышали, да? Свобода, с этого начинается. Если твоя свобода, то есть если ты в мыслях не свободен, то тебя легко обмануть. То есть, подождите, если я в мыслях не свободен, то значит я просто не думаю. Я принимаю то, что мне сказали. А если принимаю, что мне сказали, и не привык думать, а так ли это, значит меня легко обмануть. А раз меня легко обмануть, поверьте, найдется тот, кто вас обманет, и вы сделаетесь рабом. Вот отсюда начинается рабство. То есть свобода в том, что я не слепо принимаю все, это должно находить во мне отклик. Если отклик мне не нравится, я должен переспросить, поговорить. И тут выяснится, либо это аферист со мной, либо я что-то недопонимаю, и когда потом мне начнет нравиться, тогда вот можно что-то делать, да. И поэтому, говорится, духовный учитель должен объяснить, не просто сказать приказ и все вперед, это не так. Приказ и вперед — это когда Господь говорит из сердца, приказ и вперед, там тебе не надо, и доказательств ты никаких не получишь. Духовный учитель может тебе рассказать об этом. Беспрекословно слушать его нельзя, не надо. Это называется слепое подчинение. И тогда... Точно. Вот. Итак, начинается со свободы. Начинается со свободы. Без этой свободы, без этого диалога, без этого определения мы не найдем. Я сейчас вот прочитаю этого Пурначандру Прабу. Вот здесь называется, если ты преданно служишь, мы говорили, что такое служить Бога. Ну, вроде поняли, да, что говорит. Вот. Написано, свобода – основа преданного служения. Читаю подряд, вот предложение за предложением. И каждое предложение, тут надо целую лекцию говорить. Основа. Если нет свободы, свободы мышления, никакого Бога у тебя нету. Если тебе говорят, что ты не свободен, ты просто вот пристегнули тебя к какому-то, и вот ты его раб на некоторое время, просто раб. Проданное животное, и он тебе из тебя сделает человека. Не сделает. Вот здесь так написано. Основа преданного служения. Свобода предоставляет возможность задуматься, запятая. Потому что если у тебя нет свободы, а задуматься — это значит, а так ли это? То есть все надо проверять. Без свободы нет возможности проверок. То есть проверка — это нормально. Это не означает неверие. Итак, свобода предоставляет возможность задуматься, а размышление помогает усвоить знание. О! Размышление. Знание — это кусок хлеба, который я проглотил. А переваривание этого хлеба – это размышление. Если я не размышляю, это желудок не переваривает. Комом встал вот так вот, и все. У меня непроходимость кишечника, запор или что-то. Он начинает разлагаться там, если не переваривается. Есть такие люди, я встречался. Просто не переваривает. Кстати, эти вещи связаны. У кого это, задумайтесь, у кого плохо переваривается пища, или переваривается только там специй, их надо таких насыпать. Это говорится, что вы мало думаете. Желудок.
Просто простой запор, это уже мало думает.
Нет, запор это жадность. Просто жадность. Да. А недержание это, ну. Нет, это, ну, это другая тема. Я говорю просто о переваривании. Переваривание. Если. Огонь пищеварения называется еще. Если огня пищеварения нету. Есть люди, которые что не кинут, у них там как термоядерное, все разлагается, все это. Не разлагается, а все переваривается. Да? И они обычно так думают. Это не обязательно ученый, это просто человек, который принимает решение. Принимает решение. А то, что он ученый, или то, что он может там это вагонетки таскает, это просто варно, просто, ну, в чем он занятый. То есть мудрость определяется не потому, что я профессор.
А как сочетается свобода и послушание? Тот же духовный учитель может давать послушание.
Послушание. Во-первых, послушание – это следование своему сердцу. Следование своему сердцу называется любовь. Вот это послушание. Это не так-то просто. Духовный учитель, настоящий, который стимулирует вот это, потому что, чтобы слушать свое сердце, нужна смелость и отвага. Потому что сердце иногда такое говорит, что все окружающие будут против. Иногда тебя могут и распять. Зато ты слушаешь свое сердце, скажешь, чего тут вот это твое сердце? Мы вот все решили, у нас план на год вперед. А что ты придумал? Что это за самодеятельность? Ты вообще кто такой? Угу. Вот. И послушание – это, ну, некоторая тренировка. Некоторая тренировка храбрости, отвага. Мы думаем, что духовный учитель – это что-то такое. Смелость. Это значит, как учитель физкультуры, очень просто. Вот, и он меня воодушевляет. Вот перепрыгни эту планку. Да нет, я не могу. Давай ниже. Вот он мне говорит. Давай, ты можешь. Я прыгаю. У меня возрастает уверенность. Я верю в свои силы. Я начинаю рассчитывать свои силы. Я слушаю свое внутреннее, не внутреннего зайца, который всего боится. Я его там истребил, связал, у меня появляется внутри там какое-то другое, может, животное. А лучше там все животные разбежались, остался один я. Вот. И я уже, и там есть Господь, и Господь мне говорит, и там страх остается. Но этот страх говорит, подожди, ну это слишком канава такая широкая, не перепрыгнешь. Вот. То есть есть такой расчет. А не так, вот я решил и все это, ну, а Господь тебе подсказывает, это разумность. И вот как спортсмена тренирует, так и от послушания, он тренирует вот это, он тренирует ко мне некоторые навыки, просто навыки, как прыгать через каналы, навык терпеть, навык сдерживать свои чувства на негативную вот это, потому что... Животное чем отличается от человека? На хвост наступили коту, и он тебе сразу вцепился. Или собака, да, не думая. Человеку, если наступить на хвост, он подумает, он может подумать, но обычно люди тоже скажут, вот так вот, да. Это означает, он с Господом не разговаривает. Человек может сделать паузу. И вот духовный учитель может сделать паузу, говорит, а посоветоваться вот с этим. Время. Он просто выдрессировывает у нас вот это время, с которым я могу поговорить в критической ситуации. Вот. Говорится, наше время характерно тем, то есть как типа инвалидам скидка, что Господь с нами разговаривает я не помню, какая точно. Это знаю точно, что 11-й Шримад Бхагаватам там говорится, что если человек в критической ситуации, ну то есть перед лицом опасности, вдруг подумал о Боге, Это значит, у него за плечами очень много благочестия. Это значит, такая возвышенная личность. Но если человек в спокойном состоянии может подумать о Боге, этот человек намного превосходит того. Ну, а у нас мы наблюдаем немножко обратное. То есть, когда в критической ситуации мы просто превращаемся в зверя, какой-то двух, просто куда делать ноги, непонятно. А в спокойной ситуации, да, можем поговорить о Боге. Это считается вене нашего времени. То есть, ну, Господь играет в поддавки. Вот, потому что, ну, мы практически далеко уже зашли в упражнениях и в греховности. Вот. А вернее, далеко зашли в необщении с Ним. В необщении с Ним, да, да. К этому относится и непринятие решений, непринятие ответственности на себя. Вот. Итак, свобода – это в первую очередь мне разрешают думать. Бывает, есть условия для свободы, а бывает нет. Вот ты приходишь в монастырь, и там тебе это, кажется, наоборот, там тебя окружили определенными ограничениями. На самом деле там есть свобода подумать с ним и поговорить. Вот и все. И там тренировки. И там тренировки. Знаете, как в спортзале. Вот икона помолился, вот это, вот это, вот это. Ты приучаешься, а потом идешь в мир, там травмируешь ситуацию вокруг, а ты натренированный. Ты потом прыгаешь через эти каналы, потому что там в спортзале научился. И ноги еще не ломаешь. Вот и все послушание. Просто тренировка. Настоящее послушание – это Господа послушание. А духовный учитель, говорится, он даже не говорит тебе, что делать, он только подтверждает то, что Господь тебе говорит. И послушание – это твое личное. Ты приходишь и говоришь: «Да, я буду». «Да, я буду». Потому что мне не хватает духу. Некоторые, я знаю, люди, которые хотят сбросить вес, они не могут сами там по стадиону гонять. Они просто платят деньги, чтобы тренер, который их гонял, вот. Ну, самим не хватает как силы воли, и поэтому тренер нужен. Так и здесь. Вот. Один и тот же принцип. Итак, но все равно начинается со свободы. Со свободы. Итак, смотрите, к чему мы пришли. Начали с того, что дхарма – предназначение, да, предназначение. Предназначение, то, что мы видим, это вот эти полпроцентика, но они, если их не будет, то счастья не будет. И будешь ты делать то, что тебе, в общем-то, предназначено. То, что предназначено. Мы не выбираем свое предназначение, вот в чем дело. Не выбираем. Ну как? На каком примере? Каждый святой знает, что святой – это тот, которому получилось выполнить свое предназначение. Просто получилось. И он не выбирал это. Не выбирал. Одна женщина хочет стать Аллой Пугачевой, но уже не получится Аллой Пугачевой. Может, она там ткачихой такой суперизвестной на весь мир станет. Вот стал же там этот Стаханов на весь мир известный. На весь мир Стаханов какой? Просто забойщик. Или там Никулин. Просто клоун. Просто клоун. Это призвание, это предназначение. Попробуй стань известным клоуном сейчас. Это только Господь так подымает. И поэтому мы не выбираем. А Никулин бы сказал: «А стану я Стахановым». Ну и стал бы никаким. Во-первых, его бы туда не пустили. Итак, начинается со свободы. Свобода – основа преданного служения. Свобода предоставляет возможность задуматься. Размышление помогает усвоить знания, переварить. Дальше. Усвоив полученные знания, преданный способен самовыражаться с большой легкостью, что, естественно, побуждает его к творчеству. Вот оно начинается только. Творчество. Если я работаю на любой работе, самой неквалифицированной и тупой, и я там не проявляю творчества, это подозрительно. Сначала я обучаюсь, что тут где лежит, какие гайки, а потом я начинаю соображать. Это означает, не я один работаю, Господь рядом со мной работает. Я начинаю думать. Начальник приходит, говорит, ух ты, а я что-то. И тут что, сам сделал, да, сам сделал. Молодец. Вот. И когда Господь, начальник видит, что ты с Господом работаешь, он не может тебя не поощрить. Вот. А когда ты работаешь вместе с Господом работать, это не значит думать о нем. Это значит работать внимательно. Один человек говорит, у меня такая работа, а Господи думать не дает. Я вот это работаю и молюсь. Потом приходит начальник и говорит, что ты тут рот раскрыл, что ты, у тебя вот это. А, то есть работа в ущерб он просто говорит. Я говорю, молиться надо, ну как-то, я не знаю. Быть надо вместе с ним. Это основная деятельность. Религиозная. Религиозная, заметьте, деятельность. Работать отлично, изо всех сил. Отлично. И когда работаешь отлично изо всех сил, это нравится с любовью. Любовь это тебя естественно концентрирует на этом. И ты там найдешь что-то, и ты будешь первооткрыватель, ты будешь профессор. Вот оно начинается призванием. Я работал на многих этих профессиях, но если и призвание это не какая-то конкретная. Я много сменил, и все говорили, ты рожден быть в этой профессии. Рожден. А просто с Богом, потому что. Просто с Богом. Кто тебе мешает? Кто тебе мешает? Потому что. Совершенно верно, да. Есть люди, которые вот они одно делают, они такие, знаете, как вот есть люди, которые едят все подряд, а есть люди, которые едят одно, потом второе, это такое монодиета называется. И у них деятельность такая же самая. Они очень долго делают вот это, потом это, а есть люди, делают сразу подряд несколько дел. И у них получается. И не тот не прав, не тот не прав. Просто есть разные типы людей. Есть, например, очень такой оперативный человек должен быть, который раз и сразу за многими операциями следит. А тот, который по порядку все делает, пока он это делает, он там 4 дела запустит. Его нельзя сажать на это место. То есть есть разные виды деятельности. И поэтому сказать, что именно, ну, Господь такой, что все, что я, Он меня ставит на такую работу, что задействует всего меня. Понимаете? Если я задействован весь, это значит грешить мне некогда. Потому что, а если я задействован не весь, и вот тут мне неинтересно, то я тут обязательно что-то вычудю. Для чего? Чтобы мне было интересно. Правильно? Потому что я тут затоскую в этом месте. Вот, и здесь написано, что, смотрите, сначала свобода, а потом идет, свобода предоставляет возможность задуматься, размышления позволяют усвоить знания. То есть если я об этом не подумаю, я просто проглочу, не проживав, я запросто могу заниматься вообще не тем, что оно мне нужно, вообще не тем. То есть вот такое несварение, что ж плохо, вроде много съел. И моей работы никто доволен не будет. Вот. Усвоив полученные знания, преданный способен самовыражаться с большой легкостью. То есть если ты туп как дерево, ты работать легко не будешь. Знаете, все бездельники, они тупые. Как бы они, то есть у них вся эта легкость ума, это как бы, ну, с работы уйти. И на этом все. Вот. И все. Но это ж рано или поздно кончится. И когда это, они так разучиваются, то есть практически это уйти от Бога. Уйти от Бога, уйти от дхармы. Вот они в этом преуспели, а с Богом нет. И когда им говорят, ну вот, вот на, вот уже это надо делать, вот все, не вырваться. Жуткая депрессия. Почему? Потому что сейчас бы Господь им рассказал, как тут здорово все можно это тут жонглировать на этой работе, а они ему бойкот вообще объявили. И они говорят, хоть вешайся. Понимаете? Понимаете, откуда? Вот это. Так. Усвоив полученные знания, преданный способен самовыражаться с большой легкостью, что естественным образом повышает творчество. Дальше. Вот не пропускай ни одного слова, ни одного предложения. Творчество, в свою очередь, способствует развитию индивидуальности. О, комплекс неполноценности называется «до свидания», индивидуальность. Потому что я тогда на себя обращаю внимание, когда я отличаюсь от всех. Если у меня комплекс неполноценности, я начинаю обращать на себя внимание любой ценой. Любой ценой.
Надо обращать на себя внимание.
А вы не можете не обращать на себя внимание. Ребенок и то, в телевизор засмотрелись родители, он начинает дергать. Алло, алло, я тут. Обращать внимание. Потому что мы личности, мы живые, мы не просто мебель. И это внимание нам нужно. Потому что если на меня не обращают внимание, это означает, а не умер ли я? Да? Это надо и маленькому ребенку, и школьнику, и старой бабушке. А, сегодня прошел и не поздоровался. Не обратил внимания. Негодяй. Наверное, что-то задумал против меня. Сразу возникает. Ну, тут есть... как обращать на себя внимание и при этом не залезть в криминал, не быть надоедливым. Делать что-то полезное. И этим полезным обращать на себя внимание. Да, то, что я делаю, делаю. А то, что я делаю, привлекает только Господь. А то, что я сделаю с Господом, то есть творчески, конечно, привлечет внимание. И не важно, что я это делаю. Потому что Господь там все привлекающие. Вот я там делаю, просто еще делаю, еще не доделаю. Уже всем интересно, что он там это, весь сам в себе, потому что он уже счастливый. Вот. Очень нравится наблюдать со стороны, как другие работают. Особенно, если они работают увлеченно, да. Вот. Особенно, когда работает мастер. Просто сидишь и как в театре. Вот. То есть мы начинаем быть личностями. И уже, а личность, это он, ну, личностями хотят быть все. Это одно защищает нас от криминала. Нам не надо, потому что если я хорошим не выделяюсь, а хорошее – это полезное. А полезное – это от Бога. И так дальше мы помним откуда? От свободы мы плясали. Если не свобода, а свобода начинается, я думаю, а я не тупой. Думать надо. И мы ищем. Вот религия, думать надо. Думать надо – это общаться с Богом надо. Кто этому мешает? Никто не мешает. До этого в цепочке ничего не стоит. Думать тебе ж никто не мешает. Правильно? До этого ж ничего нет. Там Бог, там дальше Бога ничего уже нету. Вот Бог, вот ты разговаривай. Итак, побуждает творчество. И это ж не все. Творчество, в свою очередь, способствует развитию индивидуальности. А, это я говорю. Тогда, когда человек способен быть сам собой и проявлять творческий подход к своей деятельности, он использует все свое естество, всю свою энергию. Вот вам и полная занятость. И до свидания, все плохие привычки, потому что ты весь боекомплект растратил. Больше не на что. Причем ты растратил с Богом. А с Богом ты не грешишь. И тебе все интересно. И ты не жалеешь об этом, что эх, не хватило вот на что-нибудь еще такое. Ты об этом не жалеешь. Это обычный пилотаж. Это обычный пилотаж. Просто надо начать думать. Господь тебя любит. Кто тебе сказал, что не любит, не верь ему. Плюнь ему куда-нибудь. Не верь. А тут еще не все? Какой же это пилотаж? Думать это что, пилотаж? Что мы настолько атрофировались, что мы...
Никуда не влезть. Бывает буря, туман.
За все благодарить.
Бывает там, разойдешься, кажется, с Боженькой, что вообще все разнесешь, а потом...
Это хорошо, что с ним разойдешься, это хоть ты хоть так разговариваешь. Это тоже вариант. Он любит, когда даже на него и ругаются. Есть такие вот. Так. Он использует все свое естество, всю свою энергию. Такая полная самоотдача ведет к эмоциональной наполненности, по-другому называемое вдохновение. Вы думаете, что ж такое вдохновение? Эмоций много, хороших. Дурное настроение, плохое настроение, это есть отсутствие эмоций. Как есть свет, а есть отсутствие, которое называется тьма. У меня плохое настроение, у меня просто темнота там. Просто свет ушел. Она не сама по себе плохое, отсутствие. И когда отсутствие, у меня вакуум внутри, хочется у кого-то что-то забрать. Ну не забрать, но хотя бы, чтобы у него тоже этого не было. Что он светится вот там? Да? Хочется, да? Вот, говорит, хочется. Люди говорят, хочется. Да, вот. Так. Вот и все вдохновение. Деятельность, которая захватывает, радует и воодушевляет. Что такое вдохновение? Полная самоотдача ведет к эмоциональной наполненности, по-другому называемым вдохновением. Деятельность, которая захватывает, радует и воодушевляет. Это помогает ему познавать себя, при этом на него нисходит духовное счастье. Это ответ вообще, кто я? Это я, это какая-то функция, и мне больше никого, ничего не надо спрашивать, что мне делать. Я это вижу. Вот когда он это доходит, я понимаю, вот кто я, для чего я создал, все это для этого есть, вот, ну и какой пилотаж. Ну, смотрите, я вам сейчас докажу, что это не высший пилотаж, что мы так уже летали когда-то. Когда-то мы тогда летали. Может, недолго, может, потом закувыркались, может, потом кто-то нас стянул, стой, хватит, хватит летать, пойдем вот там поползаем немножечко. Потому что планы. Ну, были же мы счастливы от какой-то деятельности, от какой-то полезной деятельности были же, да, и когда вот получалось. Ну, не может быть, чтобы ни одно, у каждого человека вот не было кусочка такого.
Нет, получается, ваш пилотаж в том, чтобы это было длительный период. Какие-то вспышки, а длительные
периоды. Господь вспышками такими дает, вот такие вещи. Дает, что Он говорит, ты можешь. Знаете, что нам не дает? Говорится, вот если что, вот в этой же книге, не буду открывать, сейчас мы сделаем перерывчик, вот я смотрю по времени. То, что делает личность великая, то остальные делают тоже легко. Глядячи просто на него. Потому что если он мог, то я могу. Но если у этой великой личности мы видим вот эти только 0,5%, а весь его труд, даже не труд, а падение, неудачи, вот это вот сидение на троне там, да, не видим, а он тоже сидит на троне когда-то. И это подается как вот такое рафинированное, то мы... А мы-то знаем, что у нас там есть всякие дела. Я ему говорю, ну конечно, он смотри какой весь, как с Голливуда. Но если мы будем знать, что он такой же самый, если он не будет это вскрывать, что в этом ничего такого нет. И апостол Павел говорит, да у меня такое жало вплоть, то жутко, которое и я, мною дьявол владеет. Это мешает ему свое призвание и предназначение. И когда смотришь, что он там делает, это вообще такой терминатор. Его там убивали, выкидывали и топили, и что только не делали, выживает. И при этом там его так распорядок дня перечислен, там и то думаешь, ну, я бы 2 часа не выжил. Его вот это, Садома называется. Да. Вот. Говорит, и после этого, кроме этих приключений, он говорит, я имел много прихожан и с ними там беседовал. А люди думают, прихожане, а вот это вот. Его баланс. Баланс. И чем больше ты себе можешь заказать, у тебя будет такой баланс. Но он это выдерживал, не помер, ничего, и он был счастлив. Баланс. Чем больше у тебя предназначение, тем больше у тебя будет вот эта работа. Иногда думаешь, я в эту неделю вообще живой останусь или нет? Вот так вот. Если такое большое предназначение. А люди думают, это о, предназначение, все. Ты сел, и тебя по течению понесло. Да, не, ты не знаешь, как. Да, нет. Оно так кажется недоступным. Доступно. Но просто вот эти биографии великих людей, они говорят, да нет, вот все. Это отдельно, это не про вас. Это есть. И даже вот у них может быть грех какой-то. И грехи, но надо, они тормозят твое предназначение. Да, тормозят, но не отменяют. Не отменяют. Ты можешь весь, как в грехах, как в репьях, и ты можешь начать свое предназначение, призвание. И потом они отвалятся просто. Просто там тебе надо что-то сделать, там будет Господь, и оно само отвалится. Не надо с ними воевать.
Как же мне его начать сейчас?
Давайте после перерыва. Сейчас перерыв, минут на пять. Да?